Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 25 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Вооруженные силы Украины оставили город Северск в Донецкой области. Согласится ли Россия с планом окончания войны в Украине, согласованным на переговорах американской и украинской делегаций? Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов, обвиняемый в распространении фейков про российскую армию, оставлен под стражей до 28 февраля. Также сегодня.
Так как я сама себе не изменяла никогда, и это непокорность, и обостренное чувство справедливости, которое всегда меня преследовало всю жизнь, собственно, и двигало.
Умерла основательница телекомпании РЕН-ТВ, бывший издатель журнала «The New Times» Ирена Лесневская. Как я уже много раз упоминал в предыдущих выпусках «Времени свободы», главным препятствием для заключения соглашения об окончании боевых действий в Украине остается территориальный вопрос. На фоне продолжающихся переговоров о перемирии на фронте российские войска в Донбассе усилили натиск практически на всех направлениях. Во вторник командование ВСУ признало, что части украинских войск покинули город Северск в Донецкой области. Руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лыкийчук отмечает, что захват Северска был осуществлен не за счет окружения города, а за счет продавливания линии фронта, что говорит о серьезных проблемах в обороне у ВСУ.
Северск после отхода наших ребят из Северодонецка и Лисичанска на протяжении длительного времени составлял этот рубеж передовую линию обороны. И нужно понимать, что, несмотря на все сложности там рельефа и для противника, и для нас, за такой промежуток времени оборонительные позиции там были довольно устойчивые. Оборонительные позиции не только с точки зрения обитаемости для личного состава, но и инженерно-технических заграждений. И когда противник прорывается там с флангов, заходит в обход уже созданных линий обороны. Это одна проблема. Это очень большая проблема. Это большой вызов. Но если он уже продавливает фронт, это говорит о серьезных проблемах нашей обороны. В том числе с численностью личного состава. Что мы сейчас имеем? С одной стороны, с Покровска, Мирнограда, противник, где ведет отчаянные бои во владении этих населенных пунктов, очевидно, задача его стоит после ликвидации этого узла обороны украинцев ударить нам в фланг, в тыл Константиновки, Добропилю. Одновременно видим наступление со стороны на Лиманском направлении с целью выйти на Славянск. Фактически создать такую возможность секущими ударами нашу всю группировку сил на Северском выступе ликвидировать. Вот почему Путин такой уверенный, что все нормально, все хорошо. Вот. Ему докладывают, что все идет по плану. Но, очевидно, идет не по плану. Если начинают здесь давить по фронту, значит, задача с выполнением охвата сил обороны Украины, она уже не реализуется. Реализуется другой сценарий. Удерживаем ли мы Северск или не удерживаем Северск? Как мы стоим на Лиманском направлении и на Константиновском направлении? Битва за Северский выступ уже началась. Ну и задача наша – это удержать агломерацию Славянск-Краматорск. Потому что направление ударов теперь увеличивается. Повторяюсь, идея, очевидно, Герасимова и его генералов заключалась в локализации Северского выступа нашего. Идея сводилась к тому, что силы обороны, которые здесь концентрированы, отрезать от основных сил, ну, фактически создать такой огромный оперативный котел, что впоследствии привело бы к обрушению обороны Украины в целом. Взятие Северска говорит о том, что это кольцо сжимается. Это свидетельствует о том, что российские планы рушатся, они идут не так, как было запланировано. Но вот нам от этого не легче. И фланги остаются у нас ключевыми участками. Это Покровск, Константиновка на юге, это Лиман на севере. Но сейчас уже могут появиться славянское направление, может появиться краматорское направление.
Это было мнение руководителя военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павла Лакийчука. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Продолжаются и российские удары по городам Украины, которые приводят к жертвам среди мирного населения. О них в рождественском обращении упомянул президент Украины Владимир Зеленский.
Напередодні Різдва русские вкотре показали.
В канун Рождества русские еще раз показали, кто они на самом деле. Массированные обстрелы, сотни шахедов, баллистика, кинжалы – все было. Так бьют безбожники, так поступают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и вообще чем-либо человеческим. Но мы держимся, мы поддерживаем друг друга, и мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы они вернулись живыми. За всех, кто в плену, чтобы вернулись домой. За всех наших погибших героев, которые защитили Украину ценой жизни. За всех, кого Россия загнала в оккупацию, кого вынудила уехать. Кому тяжело, но кто не потерял Украину в себе, а значит, их никогда не потеряет Украина. Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна, и желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он сдох», скажет каждый про себя. Но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим о большем. Просим о мире для Украины.
Про мир для Украины.
Это был фрагмент рождественского обращения президента Украины Владимира Зеленского, хотя в нем Зеленский и не назвал по имени того, кому, по его словам, украинцы про себя желают сдохнуть. Кремль немедленно это воспринял на свой счет, если судить по реакции на обращение пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политики дипломатическими средствами. По плану занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение. Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму. Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом, нельзя. Его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется. По состоянию на сейчас.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как вы только что слышали, телефонных переговоров между президентами США и России на ближайшее время не планируется, а в Кремле изучают план прекращения войны в Украине, который привез после переговоров в Майами российский переговорщик, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. А агентство Bloomberg пишет сегодня, что Кремль будет добиваться внесения изменений в мирный план. Следовало ли Владимиру Зеленскому в разгар переговоров о перемирии выступать с таким резким заявлением в адрес кремлевского лидера, повлияет ли оно на ход переговоров? Вот что об этом думает глава Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Зеленский во многих случаях действует не как классический политик, а как резонатор общественного мнения. Ему нравится эта роль. И вот в этом обращении он, собственно, сконцентрировал ту эмоцию, которая присутствует в украинском обществе. И пожелание мира, и вот это персональное анонимное пожелание. Пожелание в адрес некого анонимного субъекта, ну, которого все мы понимаем, кто имеется в виду. Поэтому в данном случае Зеленский думает не про перспективу переговоров с Путиным. Между ним и Путиным существует действительно личный антагонизм. Но надо понимать, что здесь же проблема не только в личных отношениях между Путиным и Зеленским. Это антагонизм между нынешней Россией и нынешней Украиной. Поэтому то, что сказал Зеленский, на перспективы переговоров не повлияет, там другие проблемы будут существенными. Я обращу внимание, во-первых, на то, что есть пункты даже в этом озвученном официально оглашенном плане, которые, скорее всего, не будут предметом согласия между Украиной и Россией. Прежде всего, это территориальный вопрос. Вот обратите внимание, в этом плане нет пункта про статус оккупированных территорий. Не просто оккупированных, а аннексированных территорий. Ну, потому что здесь компромисс невозможен даже теоретически. То, что предложили американцы в плане 28 пунктов, это сугубо механистический компромисс. Вот 3 региона признаем де-факто, 2 региона в неопределенном статусе. Это и Россия не устраивает, и Украину. Поэтому вот вам один пример тупика. Еще один тупиковый вопрос касается темы НАТО, который также отсутствует в этом плане. Поэтому вот даже то, что отсутствует, оно очень показательно. На самом деле таких вопросов может быть даже несколько больше, ну, потому что в России с высокой вероятностью будут озвучивать хотелки по поводу статуса русского языка, статуса Русской Православной Церкви в Украине. Поэтому нас еще ожидает очень сложный процесс согласования позиции Украины и России, и по некоторым пунктам согласовать не удастся. Ну и проблема также на перспективу – это вопрос о том, когда и как будет прекращение огня. В плане – это последний пункт. Это, кстати, соответствует стратегии России. Но если переговоры будут идти по этому плану, вот по такой логике, что прекращение огня только после полного подписания рамочного соглашения, ну, я вам скажу, мы очень долго еще не увидим реального мира. Для того, чтобы ответственность за возможное мирное соглашение, которое пока под большим вопросом, нес не лично президент Зеленский, не Умеров или какие-то другие украинские переговорщики, а чтобы это была ответственность широкая. Либо парламент должен ратифицировать это соглашение, либо украинский народ через всеукраинский референдум. У нас референдум, напомню, не проводили с 2001 года. Ну, считать уже почти четверть столетия. Тем более вот в условиях после войны любое всеукраинское голосование быстро провести не получится. Это как минимум несколько месяцев на подготовку. Не только на проведение, а на организационную подготовку. Нам еще надо восстановить реестр избирателей. Вот только начинается эта работа. А это тоже работа не на один месяц. Теперь, что касается референдума, то он, скорее всего, будет, судя по тому, что говорит Зеленский, по публикациям, которые появляются, он может быть только относительно того, принимается или не принимается общий текст мирного соглашения. По территориальному вопросу, по статусу территории, референдум проводить нельзя. Это запрещено Конституцией Украины. Поэтому, если референдум и будет, то об одобрении или неодобрении, ну, то есть принимается или не принимается рамочное мирное соглашение. Когда будет проводиться такой референдум, возникнет предварительный очень непростой вопрос. Это вердикт Конституционного суда. И здесь, кстати, тоже существует проблема. Она и организационная, и нормативная. Сейчас в составе Конституционного суда 12 судей. Это минимум для кворума. Если хотя бы один судья не примет участие в принятии этого решения или выскажет свое негативное мнение по поводу такого референдума или вопроса, который выносится на референдум, ну все, тогда этот референдум будет неконституционный.
Это был глава Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Московский городской суд сегодня отклонил апелляционную жалобу на продление меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову, который обвиняется по статье о распространении фейков про российскую армию. Поводом для уголовного преследования стали два поста Круглова в его телеграм-канале. Первый о событиях в городе Буча в Киевской области, в другом Круглов со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций писал о мирных украинцах, погибших в ходе российского полномасштабного вторжения в Украину. Круглов останется под стражей как минимум до 28 февраля. На слушаниях в суде Круглов назвал аргументы следствия абсурдными, добавив, что никаких иллюзий по поводу решения суда не питает. Он также поблагодарил всех, кто пришел в суд его поддержать.
Спасибо, что пришли. Вот я вас очень рад видеть. Я не думал, что сегодня кто-то придет охрана. Это очень радует. Спасибо, что вы стоите, знаете, уровень фундаксина. Прямо как пошел поток. Я очень как-то надеюсь, что у меня мама поправится, потому что мне сказали, что она болеет.
Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов. Добавлю, как всегда, что хорошо понимаю, что голос Максима Круглова слышен плохо, но он плохо был слышен даже для тех, кто был сегодня в суде. Круглов общался по видеосвязи, микрофон постоянно отключали, ему даже приходилось писать свои слова на бумаге. Максим Круглов также интересовался судьбой бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, который был в начале декабря тоже помещен под стражу и тоже по делу о так называемых военных. Фейк. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мировой суд судебного участка номер 4 в Саранске назначил местному жителю штраф в размере 5000 рублей по административной статье о склонении к аборту. Об этом сообщил фонд «Женщины за жизнь», который выступает против абортов. Как отмечает «Медиазона», это первый в России известный случай наказания по административной статье о запрете склонения к аборту. Подобные статьи были введены в последнее время в десятках российских регионов, и, как сообщает фонд «Женщины за жизнь», дело было связано с тем, что партнер женщины, сообщивший ему о том, что она беременна двойней, предложил ей сделать аборт за его счет. Та отказалась, прекратила с ним отношения и подала в суд, сославшись на то, что предложение об аборте негативно отразилось на ее эмоциональном состоянии. В ноябре 2023 года движение «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовало расследование, в котором говорится, что волонтеров фонда «Женщины за жизнь» обучают манипулировать женщинами, которые оказались перед сложным выбором. А создатели фонда – это ведущая православного телеканала «Спас» Наталья Москвитина и генеральный директор того же канала Борис Корчевников. Мнение фем-активистки Леды Гариной.
Это такая мера запугивания, которая внезапно с женщин репродуктивного возраста распространяется на все население. А если я была ее одноклассница? А если я был ее младший брат? И это делает тему как бы полностью табуированной для дискуссии. То есть мы, конечно, надеемся, что наша родственница, подруга, одноклассница не пойдет на нас докладывать, но это может быть. И самое главное, а какая доказательная база? Ну, допустим, я писала это в переписке, а если я это сказала устно? Ну, то есть это же распространяется как, ой, ну знаете, а она рассказала анекдот про Сталина. Они такая разработка общественного диалога. Ну, то есть это такая система предварительных сдержек, которая уже внушает атмосферу страха, как будто ты играешь в такие классики, в которых прыгнуть никуда нельзя. Куда бы ты ни наступил, везде ошибка. Единственный верный способ действия – это молчать и даже думать как-то становится страшновато.
Как это не покажется на первый взгляд парадоксальным, но в России можно лишиться престижной должности из-за желания родить ребенка. Правда, существенной оговоркой – родить ребенка за границей. Городская дума Тольятти лишила единоросса Александра Дорожкина должности главы комиссии по городскому хозяйству после того, как его супруга Елена Марченко родила ребенка в Чили, перед этим объяснив в соцсетях, почему она выбрала именно эту страну.
Я всегда мечтала родить малыша за границей. Муж проштудировал все за и против, плюсы и минусы. У нас были варианты родить в США, в Майами, в Канаде. Но приняли решение рожать в Южной Америке, в Чили, по многим причинам. Паспорт Чили дает возможность путешествовать безвизово во многих странах мира. Также экономика очень на высоком уровне, преступность на низком уровне. Хотела бы, чтобы мой малыш знал несколько языков. В Чили говорят на испанском языке, очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими супервозможностями.
Это была Елена Марченко, жена теперь уже бывшего главы комиссии по городскому хозяйству Тольятти, единоросса Александра Дорожкина. Сообщается также, что Дорожкин уже вышел из партии «Единая Россия». А в Кыргызстане разгорелся громкий скандал вокруг бывшего губернатора Чуйской области Мирбека Миярова. Хабиби Уланова, родившая от него ребенка и называющая себя его второй женой, публично обвинила Миярова в многоженстве и отказе от ответственности за собственного сына. Этот конфликт стал, по сути, лакмусовой бумажкой одной из самых острых и замалчиваемых проблем в Кыргызстане – религиозного многоженства, сообщает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Манас Айжигитов.
25-летняя Хабиби Уланова публично заявляет, что была второй женой бывшего губернатора Чуйской области Мирбека Миярова. Она признает, их брак не был заключен в ЗАГСе, он взял ее второй по мусульманскому обряду никах, несмотря на то, что уже имел официальную супругу, с которой на тот момент он растил 4 совместных детей. Самое интересное, об этом знала и сама Хабиби.
Мы женились с Мирбеком Мияровым в 2022 году, это была свадьба, никех, зато все по нашим кыргызским традициям. Дальше он убеждал меня в том, что в данный момент находится в разводе, в процессе развода, предоставлял какие-то бумаги, то, что никакой связи с супругой он не имеет, только редко посещает своих детей. Так как в то время мне было 22, и мы поверили в его серьезные намерения. А за этим то, что в трудный момент он оставит нас сыном, мы даже у нас в мыслях не было.
Красивая свадьба, фотосессии, видео лавстори – все, по словам Хабиби, указывало на то, что муж скоро разведется с первой женой, а она останется его единственной. Но развода не случилось. В отношениях с Мияровым Хабиби родила сына с особенностями. И почти в то же время родила и первая жена экс-губернатора, уже пятого ребенка.
Планировали ребенка, это был долгожданный сын. Конечно же, он дал свою фамилию Миярова. Он в свидетельстве как отец остался. После того, как узнал, что ребенок болен, он сказал то, что ребенок будет порочить его фамилию, то, что он дальше будет баллотироваться. И не хотелось бы, чтобы люди знали то, что у него есть особенный ребенок.
Хабиби теперь требует, чтобы Миярова привлекли к ответственности за многоженство. Написала заявление в милицию и обратилась к омбудсмену Кыргызстана. Правозащитный институт, в свою очередь, написал письмо в Генпрокуратуру. Сам Мирбек Мияров публичных комментариев не дает. По информации его окружения, он находится в больнице. Но в его защиту выступает его официальная супруга.
Меня зовут Алтымышева Айсулу. Я законная жена Миярова Мирбека. У нас 5 детей. Мы в браке 18 лет. Ну, она никакой она не является второй женой, потому что у нас запрещено. Она бытовыми словами любовница моего мужа. А то, что она говорит, что мой муж не помогает, это ложь.
Официальная жена экс-губернатора рассказала, что простила мужа за связь на стороне. И теперь лишь защищает семью, как она выразилась, от вымогательств любовницы супруга. Одним словом, обе стороны настаивают на своей правоте. Но очевидно, что этот конфликт вышел далеко за рамки семейного спора. Заявление от Хабиби милиция приняла. И по данным института омбудсмена, в отношении Миярова расследуется дело о многоженстве. Если его суд все же признает многоженцем, то это будет прецедент. Впервые в истории страны высокопоставленного чиновника, пусть и бывшего, накажут за полигамию. По закону за это грозит лишь штраф от 500 до 1000 долларов. Правозащитники до этого не раз отмечали. Прикрываясь религиозными нормами, некоторые мужчины фактически обходят закон, оставляя женщин и детей без гарантий.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Манаса Айжигитова. Ну и последняя на сегодня новость, очень печальная. В возрасте 83 лет умерла Ирина Лисневская, основательница телекомпании РЕН-ТВ, бывший издатель журнала «The New Times». Телекомпанию РЕН-ТВ Ирина Лисневская учредила в 1991 году вместе с сыном Дмитрием. В 1997 они основали и одноименный телеканал и руководили им до 2005 года. После ухода с телеканала Лисневская купила журнал «Новое время». Позднее он был переименован в «The New Times». В 2013 году Лисневская передала журнал «The New Times» главному редактору издания Евгении Альбац. А вот что в 2010 году на волнах «Радио Свободы» Ирина Лисневская рассказывала о своей деятельности.
РЕН-ТВ – одна из первых компаний, зарегистрированных в России как независимая телекомпания. 91 год. Некоторые даже говорят, я даже точно не могу сказать, так это или не так, что мы были первой российской компанией зарегистрированной. Может быть и так. И то, что мы с Дмитрием столько лет строили независимое телевидение, и казалось, что этому не будет конца, но все хорошее быстро кончается. И независимость тоже. Потому что независимость – это прежде всего собственные деньги. Да. Убеждения и собственные деньги. А убеждения и в том, что я свободна, я испытывала всегда, даже тогда, когда была абсолютно нищей. Свобода, она внутри человека, и там есть деньги, нет. То, как ты себя ощущаешь в этом мире, то... А так как я сама себе не изменяла никогда, и это непокорность, и обостренное чувство справедливости, которое всегда меня преследовало всю жизнь, собственно, и двигало. И я не думала никогда в жизни, делая что-либо, увлекаясь тем или иным проектом, о деньгах. Я все время думала, где бы найти, чтобы сделать. Находили, каким-то образом перекручивались, и квартиру закладывали, да, и вначале потом кредиты. у одних одалживала, другим отдавала. И потом, когда мы стали зарабатывать, все, что мы зарабатывали, мы вкладывали в рост. Вот еще одну камеру купили, вот еще одну аппаратную, вот еще один проект запустили и так далее. Только в этом смысле я думала о деньгах. И деньги нужны ради реализации идей и для помощи людям. Для комфорта достаточно иметь приличную зарплату, и можно прилично жить. Понимаете? А так как я слишком поздно дорвалась, потому как столько лет работы на телевидении, я себя абсолютно не реализовала. И в 91-м году, 19 августа, уходя с государственного телевидения, я закрыла дверь и решила, что я никогда больше туда не попаду. Да? Именно 19 августа я ушла с телевидения. И когда время надежд, наступило возможности, и все бурлило, и надежда была на прорыв России, что она застоялась, что столько неправильного было. Вот сейчас, наконец-то. И вот с этим убеждением я жила и живу.
Это была Ирена Лесневская. Архивная запись «Радио Свобода» 2010 года. В 1997 году, напомню, это год основания РЕН-ТВ, Булат Акуджава посвятил этому телеканалу свои строчки. «Постепенно придем к своему идеалу, к воплощению вкуса, добра и любви. Очень хочется верить в тебя, РЕН-ТВ». А в 2022 году Ирена Лесневская написала в социальных сетях о том времени. «Мне 49 и 10 лет надежд созидания миссии РЕН-ТВ в построении свободной демократической России. 2000-е. Путин, ультиматум покинуть канал, продержались до 2005 года, отжали, да так, что до сих пор меня тошнит от имени РЕН». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».